Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי רבаш.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 1234, статья «Что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в капнах в духовной работе». Учебный материал есть на сайтах Севатова и Арвуд. Также можно посылать вопросы в прямом эфире через эти сайты. Каждый, кто задает вопрос в учебном зале, просим его встать, держать микрофон близко у рта, говорить громко и четко. Наши мудрецы сказали о стихе, и Творец стоит над ним. Это приводится в книге «Даат Скиним». Сказано так: «Мы не нашли этого у остальных праотцев», сказал Раби Симон. «Царь не стоит на своем поле, никогда ее, то есть землю, вспахивают, никогда ее засевают, а делает это, когда урожай стоит в копнах». Так пахал ее Авраам, как сказано: «Встань, пройди по этой земле». Ицхак засевал ее, как сказано: «И посеял Ицхак». Пришел Яков, и он копны урожая, как сказано: «Исраэль, святыня Творца, первые плоды его». Стоял он над ним. И следует понять, чему это учит нас в отношении работы? Что такое поле? И что такое урожай в копнах? И что это за притча о царе, который стоит на своем поле? Известно, что главное в нашей работе касается только свойства высшей Малхут, которое называется вера. Как сказали наши мудрецы, пришел Хавакук и свел все принципы к одному: праведник будет жить своей верой. Вера означает, что нужно верить в Творца, что Он управляет миром, управлением доброго творящего добро. И хотя человек пока еще не видит, чтобы у него было это чувство, тем не менее он должен верить и сказать, что то, что он не видит, добра, как оно раскрывается в мире, в любом случае он должен верить выше знания, что то, что он не видит добра, которое было бы открыто его глазам, вызвано тем, что до тех пор, пока человек не вышел из-под власти эгоистической любви, у него нет сил видеть это, потому что на получающий килим было совершено сокращение, и свет не светит там из различия по форме, как сказано в комментарии Сулам. И по этой причине человек не способен видеть истину, а он должен верить, что это так. А в порядке работы всего общества клаль еще не видны так сильно состояние управления вознаграждением и наказанием, тогда как в частной работе прат, то есть когда человек хочет прилагать усилия, чтобы прийти к уровню, когда все действия его будут ради небес, и тогда человек начинает прилагать силы, чтобы прийти к уровню дающего. И тогда вся основа его должна быть основана, должна быть построена на величии Творца. Как говорит книга Зоар, человек должен испытывать страх перед Творцом, потому что он велик и правит всем. Тогда начинается работа главным образом над этой верой. То, что Творец управляет миром, свойством доброй, творящей добро. И тогда к нему приходят состояния подъемов и падений. То есть иногда у него есть вознаграждение, то есть человек может верить в Творца, что он добрый, творящий добро, и человек может любить Творца из-за его величия. И это приходит к человеку благодаря большим усилиям в вере в вознаграждение и наказание. Что означает, что если человек работает в вере выше знания, тогда он получает вознаграждение, а вознаграждение его состоит в том, что он удостоился почувствовать любовь Творца к нему. А наказание состоит в том, что если он хочет работать именно в знании, из-за этого он отдаляется от любви Творца. И еще хуже этого, ведь иногда бывает, что он приходит к обратному состоянию, то есть он становится ненавидящим Творца, поскольку у него есть много претензий к Творцу, так как он уже много раз молился Творцу, и он видит, что Творец, страшно подумать, не слышит его молитвы. И от этого человек приходит в состояние подъемов и падений. Однако, если человек преодолевает и идет выше знания, говоря, есть у них глаза, но не видят они, он удостаивается временно вознаграждения. То есть он чувствует, что он близок к Творцу. И это, как сказано в предисловии к ТЭС, и нужно знать, что мера средних, о которой говорилось, возможно также и когда человек находится под управлением скрытия лика, потому что благодаря дополнительным усилиям в вере, вознаграждение и наказание, им раскрывается свет великой уверенности в Творце. И они удостаиваются на время раскрытия лика Творца согласно мере средних. Однако недостаток состоит в том, что они не могут удержаться в своих качествах, чтобы они оставались постоянно, потому что оставаться постоянно можно только через возвращение из трепета. И из сказанного следует порядок нашей работы в трех периодах времени, пока они не приходят к выходу из работы, и это свойство человека. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке — Творец, Отец и Мать. Отец дает белое, Мать дает красное, а Творец дает ему дух, рух и душу, нешама. А в отношении работы это выясняется, как мы учим, что есть три линии, и это Хесед — милость, Дин — суд и Рахамим — милосердие. И это, как мы говорили в предыдущих статьях, что человек, для того чтобы у него была возможность идти, нуждается в двух ногах — в правой и в левой. И это подобно свойствам двух высказываний, которые отрицают друг другу, пока не появляется третье высказывание и не разрешает их спор. Другими словами, две линии породили линию, разрешающую спор. И таким образом можно объяснить, что такое пахота, сев и урожай, стоящий в копнах, в работе. Ведь правая линия — это пахота. И таков порядок работы человека, который хочет войти в работу по отдаче. Поскольку человек по своей природе создан так, что он заботится только лишь о себе, а поскольку на желание получать для себя было произведено исправление, чтобы не было состояния стыда из-за различия по форме с Творцом, ведь он, так как мы говорим о нем, обладает лишь свойством давать творением, а получение для себя не имеет места в нем никак, страшно подумать. Поэтому было произведено сокращение и скрытие на желание получать для себя, чтобы творения не могли получать благо и наслаждение, которое он хочет дать творениям. И это было произведено для того, чтобы у человека была возможность исправить получающее кли так, чтобы оно было только с намерением ради отдачи. Другими словами, человек должен изменить свое желание получать и обрести вместо него желание отдавать. Другими словами, то, что до этого было у него выше по важности, то есть желание получать, теперь будет ниже по важности, и он не будет желать пользоваться им, а наоборот, желание отдавать, которое было у него ниже по важности, и он не хотел пользоваться им, теперь будет выше по важности. Другими словами, теперь желание отдавать для него важная вещь, и он хочет пользоваться только желанием отдавать. И это называется пахота, когда переворачивают почву, то, что было наверху, становится теперь внизу. А то, что было внизу, становится теперь наверху. И это называется правая линия, свойство Авраама, хесед, милость. То есть он хочет теперь заниматься только, работать только в свойстве милости, которое называется желанием отдавать, а правая линия называется совершенство. То есть, хотя человек видит, что он пока еще не способен делать милость, тем не менее человек должен представлять себе, как будто он уже удостоился свойства отдачи, которое называется милость, и воздавать за это благодарность Творцу, за то, что он удостоил его делать действия ради отдачи. И все это имеет место только выше знания. И хотя, если он посмотрит на свое состояние, в котором он находится, он увидит иначе. Это относится к состоянию выше знания. То есть он должен представлять себя, как будто он уже удостоился свойство желания отдавать, как будто он уже удостоился свойства пахоты. А кроме того, человек должен унижать себя и говорить, насколько человек дает мне мысль и желание сделать хоть что-то в духовном, я рад этому и воздаю благодарность Творцу за то, что он удостоил меня немного служить Творцу, то есть, что я могу сделать хоть что-то ради Творца. И радоваться этому, поскольку он видит, что остальным людям Творец не дал возможности служить ему. Поэтому он рад этому. И это считается совершенством. потому что он верит сейчас в высшие знания, что Творец управляет миром, свойством доброго творящего добро. И автоматически он может сейчас раскрывать любовь к Творцу и всегда находиться в радости. Но вместе с этим человек должен идти также и другой ногой, то есть левой, то есть критически анализировать свои действия. И у него должно быть желание и стремление видеть истину, то есть сколько сил он может вложить в свойства ради отдачи и какова важность духовного. И если он действительно понимает, что стоит работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды, тогда он видит совершенно иначе. То есть, что все действия его, когда он шел в правой линии и думал, что он действительно человек мира, он видит сейчас, когда он перешел в левую линию, что у него нет ничего, что действительно было бы посвящено ради небес. И это называется посев, подобно тому, как берут хорошие семена пшеницы и сеют их в поле. Тот, кто не привык к полевым работам, посмотрит на человека, который взял семена и посеял их в землю, как на человека, который не в своем уме. Также и здесь делают также, то есть берут хорошие состояния, в которых есть совершенство, и человек уже воздал за эти действия благодарность Творцу, а теперь он отменяет их. И это подобно человеку, который взял хорошие семена и посеял их в поле. Однако истина состоит в том, что на одной ноге идти нельзя. Однако две эти ноги считаются двумя высказываниями, которые отрицают друг друга. Поэтому Ицхак называется, что он засеял свое поле. И это свойство левой линии. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левая отталкивать, а правая приближать. И следует объяснить, что когда человек чувствует, что он близок к Творцу, это называется «правая приближает». А левое отталкивать означает, что когда он критически проверяет, он видит, что его отталкивает от работы на отдачу. То есть наши мудрецы хотят сказать нам, что человеку нужны две вещи. То есть и правая, и левая. Потому что на одной ноге идти невозможно. И это свойство Ицхак, которое называется посев. Получается, что Авраам называется свойством правой линии, то есть милость, хесед, совершенство. И это называется белое, как сказано выше, что три участника — это отец, мать и творец. Где отец — это первое свойство, то есть одна линия — это милость, хесед, которая указывает на совершенство, а совершенство называется белое. Как сказано, если будут грехи ваши, как багрянец, то станут белыми, как снег. И это называется правое приближает, то есть он чувствует, что он близок к Творцу. А мать дает красное. Красное указывает на хисарон, свойство нуквы. То есть там он видит, что его вообще отталкивают от работы на дачу. Поэтому он находится в состоянии подъемов и падений. И это называется, что у него есть только частичная вера. Как сказано в предисловии к ТЭС, из-за того, что у него есть много падений, а во время падения у него отсутствует вера. Однако человеку не следует уделять много времени левой линии, которая называется вторая линия, потому что тогда человек находится в состоянии разделения. Поэтому человек должен быть большую часть времени в своей работе в состоянии совершенства, и это называется обновление Луны, новолуние. То есть всякий раз человек должен обновлять белое в себе, то есть правую линию, свойство белого. Тогда как во время падения, когда от него уходит вера, иногда он остается без сознания, подобно человеку, который попал под грузовик и получил травму, и не знает, что он упал. И мораль тут, что человек упал под своей ношей. Как сказано, если увидишь осла врага своего, что он упал под своей ношей из-за того, что он не может идти выше знания, из-за того, что работа выше знания является для него бременем и ярмом, которое он не может выдержать. Поэтому, если он отвлекается от этого, он сейчас же попадет под грузовик. И это называется, что он получил травму в результате дорожной аварии. Поэтому человек должен остерегаться и всегда держаться правой линии. Из сказанного следует, что исправление, когда человек идет в левой линии, состоит в том, что он не ждет, когда он получит падение и упадет, и будет ждать, пока к нему придет пробуждение свыше, а он привлекает к себе левую линию. И тогда он видит, что он находится в состоянии падения. То есть у него нет ни одной искры, которая хотела бы работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И тогда у него уже есть возможность для молитвы. И это подобно тому, как сказал мой отец и учитель по поводу того, что сказали наши мудрецы о Давиде, который сказал: «Я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня». Что означает, что царь Давид не ждал, пока рассвет, шахар, который называется черным, шахор, то есть свойство тьмы, то есть чтобы тьма будила его, а он сам пробуждает тьму и молится ему, чтобы Творец осветил ему лик свой, и автоматически он выигрывает время от того, что у него есть подготовка ко тьме, и тогда легче исправить ее. Из двух вышеупомянутых линий, то есть правой и левой, рождается третья линия, и это средняя линия. И это, как сказали мудрецы, а Творец дает ему дух, руах и душу, нешама. Другими словами, после этого, то есть после того, как человек заканчивает работу в двух линиях, тогда у него уже раскрыто все зло, и это пришло к нему из-за того, что две эти линии подобны двум высказываниям, которые отрицают друг друга, а человек видит, что у этого нет конца подъемом и падением, и тогда он возносит истинную молитву, чтобы Творец помог ему обрести желание отдавать. А когда Творец помогает ему, он удостаивается тогда состояния постоянной веры, поскольку у него уже есть отдающий килим. Ведь до того, как человек обрел отдающий килим, не может быть, чтобы у него была постоянная вера, так как во время падения у него исчезает вера, и получается, что человек не способен верить в Творца постоянно. И это, как выясняется в предисловии книги Зоар, поскольку мы пользуемся получающими килим противоположно тому, как они были созданы, мы обязательно ощущаем действие управления как зло, направленное против нас. И поэтому, когда человек чувствует себя плохо, точно в той же мере он отрицает управление Творца. Страшно подумать, и действующий скрывается от него. И из сказанного мы видим, что до того, как человек удостоился отдающих килим, не может быть, чтобы у него была постоянная вера. Получается, что благодаря тому, что человек удостаивается желания отдавать, которое происходит от работы в двух линиях, и благодаря этому раскрывается все зло полностью, вплоть до того, что человек приходит к решению, что только Творец может помочь ему, и он прилагает усилия в этой работе и не убегает с поля боя, тогда он удостаивается средней линии, которая называется «Творец дает ему дух, рух и душу, нешама». Как сказано выше, что это называется раскрытие лика. И это называется, как сказано, что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он к глупости своей. И отсюда можно объяснить то, что мы спросили, что значит в работе, что сказано: «Пришел Яков, и он копны урожая», как сказано: «Исраэль, святыня Творца, первые плоды его». Стоял он над ним. И об этом наши мудрецы дали притчу, что царь не стоит на своем поле, а делает это, когда урожай стоит в копнах. Не следует объяснить, что то, что царь стоит на своем поле, имеется в виду человек, потому что человек происходит от свойства малхут, а малхут называется поле. И человек должен прийти к состоянию поля, которое благословил Творец. А это происходит благодаря усилиям в двух вышеупомянутых линиях. И это свойство пахоты Авраама и свойство посева Ицхака. А затем приходит свойство урожай в копнах, когда мы уже видим вознаграждение от работы, и это урожай, то есть свойство Якова. И это, как сказано выше, что после того, как он удостоился помощи от Творца, то есть Творец дал ему душу, нешама, которая называется раскрытием лика Творца, и это называется, что Творец стоит над ним постоянно, то есть тогда он удостаивается постоянной веры. И потому сказано, и Творец стоял над ним. То есть после того, как человек пришел к уровню средней линии, то есть свойства Якова, Творец уже стоит над ним, как сказано выше в притче, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах. И это, как приводится в предисловии к Тес, где говорится, однако, после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать силой своего выбора и укреплением веры в Творца, тогда Творец помогает ему, и человек удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он удостаивается полного возвращения. А в предисловии к ТС, пункт 56, он говорит, однако из того, что выяснилось, что человек действительно не может быть абсолютно уверен, что не согрешит более, пока не удостоился постижения управление вознаграждением и наказанием, как сказано выше, то есть раскрытие лика. А раскрытие лика означает, что со стороны избавления от Творца это называется свидетельство. И оно обещает ему, что он более не согрешит, что означает, что тогда он удостаивается постоянной веры. И из сказанного можно объяснить слова «Жив Творец и благословен оплот мой, в Творце прославится душа моя». И следует понять, что означает «Жив Творец» в отношении Творца. Что это за похвала в отношении Творца? И в плане работы следует объяснить «жив». Кто называется «жив Творец»? Тот, кто верит в Творца, что он управляет миром, свойством доброй, творящей добро. Этот человек называется «живым». А благословен оплот мой, то есть тот, кто получает от Творца форму этой веры, где желание Творца творить, наслаждать свои творения. Такой человек благословляет Творца за то, что он дал ему веру, потому что собственными силами человек не способен принять на себя веру выше знания, потому что это дар Творца. И также следует объяснить стих «В Творце прославится душа моя», что «в Творце» означает, что то, что Творец приблизил его к себе, за это прославится душа моя. То есть душа человека дает великую благодарность Творцу за то, что он приблизил его, как сказано выше, это называется, а Творец дает ему дух Руах и душу Нешама. А собственными силами человек не смог бы добиться этого. И за это он восхваляет Творца, что человек, у которого сейчас есть вера, это только то, что Творец дал ему. И за это он благословляет Творца. Ибо Творец называется средней линией, как сказано выше, что только благодаря работе в двух предыдущих линиях человек удостаивается впоследствии того, что Творец дает ему дух Руах и душу Нешама. И из сказанного следует, что только Творец может помочь выйти из-под власти получающих килим. Поэтому во время падения человек не должен спорить со своим желанием получать и просить у него что ему стоит, чтобы желание получать ушло из этого места и предоставило бы место для желания отдавать. То есть он хочет дать ему понять, чтобы оно подчинилось ему. Человек должен знать, что тело никогда не согласится с этим. И жаль разговоров. А он должен просить Творца, потому что только лишь у него есть сила отменить его, то есть желание получать, и не иначе. То есть никогда тело не согласится с этим. И как бы то ни было, нечего спорить с телом. И только когда он хочет делать что-то ради небес, он должен просить у Творца, чтобы он дал ему силу преодолевать желание получать для себя. Из сказанного следует объяснить слова «не умножай разговоров с женщиной». Это сказано о жене человека, тем более это касается жены товарища. И хотя главное — это простое понимание, но в отношении работы можно объяснить, что женщина и мужчина находятся в одном теле. То есть жена человека называется «желание получать», которая называется накива, женское свойство. И она всегда хочет только получать. Поэтому иногда бывает, что человек хочет сделать что-то ради отдачи, и это называется свойство захар, мужское свойство, или иш человека. Желание получать сопротивляется, и человек хочет умножить споры со своим желанием получать и дать ему понять, что ему стоит дать человеку работать ради отдачи. И тогда, сказали наши мудрецы, жаль разговоров. И сказано, что это сказано о жене человека, то есть о самом желании получать. Тем более это касается жены товарища, то есть спорить с желанием получать товарищей. То есть он будет спорить с ними и давать им понять, что стоит делать все ради отдачи. Потому что только Творец может помочь им выйти из-под власти желания получать для себя. Поэтому те люди, которые хотят идти по пути, ведущему к состоянию, когда все действия твои будут ради небес, нельзя читать мораль товарища. Почему он не занимается работой на дачу? Ведь желание получать товарища, если он хочет исправить его, это как будто у него есть силы для этого человека. Но истина состоит в том, что то, что человек иногда делает что-то ради отдачи, это совершается только благодаря силе Творца. Поэтому нельзя читать мораль товарища.
Май Трашмут.
Какие впечатления?
Ну, мата мистакли малай.
Ну, что вы на меня смотрите?
Они трашанти шьежлану криантов.
Я, например, впечатлился, что у нас хороший чтец.
Матом жутким.
Ну что вы молчите? Кто помнит какие-то правила, которые мы можем вынести из этой статьи?
Кен.
Первое правило, когда он начинает работу, он начинает с пахоты. То, что я чувствую из этого, что нужно поднимать духовное над материальным, прежде всего.
Да. Кто-то хочет добавить? Добавляйте.
Второе правило — верить, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. Если можно добавить еще правило, то если тело его спорит с ним, то не отвечать ему, потому что нет никакого смысла в этом споре.
Есть что добавить?
Ну-ну.
Правая линия называется хесед, или совершенство. Каждый раз добавляют левую линию, чтобы не быть в том же состоянии.
Хорошо. Да.
Нирали, что кола... Кажется, что вся статья, что в конце понять, что у нас нет никакой силы ни против нашего желания получать, и, конечно, не считать мораль товарищу, а быть только в понимании, что только через Творца мы можем получить силу против этого.
Вера. Еще.
Но.
Чтобы укрепить, подтвердить то, что товарищ там сказал, что действительно, кроме внутреннего крика к Творцу, чтобы он пришел и исправил состояние. Но есть маленький вопрос, Раф, если можно. На этом этапе, когда мы находимся в падениях и подъемах, в подъемах есть какой-то контакт с высшей силой, или только в конце третьей линии это выстраивает, или все время третья линия выстраивает подъем-падение, третья линия подъем. Подъем, падение, третья линия, или в конце процесса?
Нет, нет, в пути тоже.
Спасибо.
И в пути тоже. Еще вопросы?
Я пробуждаю рассвет. Что имеется в виду, что человек пробуждает тьму и молится ей? Молится они.
Он молится, чтобы эта тьма прошла.
Что человек ставит перед тьмой, которая приходит?
У него есть работа, иначе у него не будет желания достичь света. У него не будет сил пройти период тьмы, который предваряет свет.
Когда мы во время работы, мы всегда где-то напоминаем себе, что тьма придет, и я должен правильно работать, чтобы преодолеть ее.
Да. Если я прилагаю усилия и хочу сделать шаг вперед, тогда я должен быть готов к тьме, которая прежде света.
И как я могу представить себе количество тьмы, которое придет, или всегда работаю просто изо всех сил?
Нет, все это человек не может. В таком состоянии человек не может взвешивать, оценивать.
Да, он говорит, уже не ждать тьмы, а продолжать левую линию.
Ну да, конечно.
Человек чувствует совершенство в правой линии, сейчас ему напоминает не просто там застревать, а что?
А он должен быть готов к любому состоянию, с которым встретиться в пути. Главное — продвигаться.
Здесь все слышится, просто продолжается, он идет, и критически к этому относится.
Да?
Так сколько критики он делает? Потому что мы входим в плохое ощущение, отрываться, если отмеренное количество, можно это делать. Говорят, только полчаса в день.
Нет, но... Это те моменты, которые надо еще выяснять. Но вообще не надо бояться тьмы. Надо знать, что тьма дана, чтобы перейти к свету.
Я спрашиваю, кроме того, что знать это, если просто привлекать тьму, как он говорит, пробуждает рассвет.
Пробуждает рассвет означает, что рассвет проявится и в той мере, в которой должен предварять то состояние света, которое последует вслед за ним.
Тоже очень центральный момент, который я почувствовал, то, что только Творец может помочь выйти из под власти получающих килим.
Да.
Человек находится во многих опытах и пытается, и как бы не дает места Творцу войти и действовать. Является ли война, стоит ли она в том, чтобы не пытаться
просить, молиться, как бы привлечь Творца?
Да, как дать место Творцу, не занимать место, как бы есть я, и попытки, какой совет, чтобы освободить место, чтобы Творец действовал.
Это все еще недостаток веры. Все еще это недостаток веры. Но постепенно, за счет таких шагов, в одну сторону, в другую, прямо и обратно, вперед, назад, человек получает ощущение.
Ощущение, что Творец действует?
Да.
Мироздание.
Да, то, что он должен привлечь Творца.
Есть что-то, то, что вы сейчас описали, это результат, результат действий.
Да.
Сказали выход, входы, и вдруг человек понимает, что Творец действует в реальности.
Да?
То есть нет чего-то прямого, что человек может делать сейчас, чтобы внести Творца в реальность. А это постоянство.
Не, кто вносит человека? Он не может, он только молится, он меняет свою молитву. Заменяет на молитву более понятную, более направленную. И тогда Творец раскрывается.
Да, спасибо.
Дарон, ты можешь войти?
Кен.
Можно два вопроса. В чем разница между благодарить и оправдывать Творца во всяком состоянии, которое раскрывается в жизни, по отношению к тому, что благодарить и оправдывать его в левой линии, которая проявляет слаб святости?
Это зависит от сил человека, от того, какие и сколько сил есть в человеке. Насколько он может связаться с товарищами и может выстроить свою основу как можно более широкую.
Это больше продвигает человек в левой линии на все оправдывает Творца, то есть именно на отсутствие возможности продвигаться в святости.
Это у него получается больше на левой линии.
Еще маленький вопрос.
Да.
Он написал, что человек видит, что нет конца подъемом и падением, и тогда у него есть истинный крик. Что это за состояние, когда видно, что нет конца подъемом и падением? Как это может?
Имеется в виду, что пока человек не закричит. То есть пока он не станет чувствительным настолько к своему состоянию, что он воскричит к Творцу, что должно быть ему понятно, где он находится, где находится Творец, какое отношение от него к Творцу и что он конкретно хочет от Творца. То есть то, что Творец, по сути, определяет каждое будущее состояние. И тогда он кричит.
Когда видно, что кажется бесконечным.
Тут все зависит от усилий человека.
Ну да.
Спасибо.
Кен.
Я
вижу на себе, что это простое правило, казалось бы, что Творец действует. Очень тяжело реализовать его. То есть не помню все время, нужно приглашать Творца, что он действует, чтобы он действовал. Как реализовать на самом деле правило, которое, казалось бы, простое? Что Творец делает? Все движет всем.
Это непросто. Мы можем помнить об этом и вспомнить об этом. Но, как правило, это после того, как происходит какое-то действие, какое-то состояние. Не до того. Надо прийти Творца, чтобы Творец был раньше, чем все, что мы можем увидеть, воспринять, подумать о чем-то. Так, чтобы Творец был прежде, был бы раньше, чем любые действия, которые с нами происходят.
Так как делать так, чтобы он предшествовал всему? Как привыкать к такому состоянию, когда все время видеть Творца, что он предшествует всему, вызывать его, чтобы он действовал, исправлял?
То, что Творец идет, а ты вслед за ним.
Как получить такую перспективу в жизни?
Ну, это зависит от ощущения, которое присутствует в группе. Так что да, на самом деле, вся группа чувствует, что идет за Творцом. Тогда у каждого, каждому будет проще к этому присоединиться. Это необходимая вещь. Тут и добавить нечего. Тут есть несколько таких правил, необходимых. Которые, если мы не будем выполнять, то не сможем продвигаться. Первое правило в том, что Творец первый. Как может быть иначе?
Беседер?
Хорошо. Еще вопрос.
Я
обратил внимание, что вся статья говорит о внутренней работе, правая линия, левая линия, работа человека. И вдруг в конце статьи он делает резкий поворот, начинает говорить о желании получать товарища. Именно. И заканчивает статью тем, что нельзя читать мораль товарищу. Почему это итог всей статьи?
Нет,
это не итог, это просто, если ты хочешь вырасти, расти правильно, ты должен хранить, держаться, как ты связан с товарищами, когда с одной стороны ты растешь внутри них, ты растешь в их группе, в вашей группе, в их группе. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы бережете, чтобы каждому было его место.
Можно читать мораль собственного желания получать?
Само себе ты можешь делать все, что угодно.
Амикубалим...
Относительно того, что рекомендуют тебе каббалисты. Как говорить, сколько говорить? Балтия 2.
Я хотел спросить насчет этого момента. Там, где говорится, что и человек, если видит, что ему дано что-то сделать ради Творца, он должен радоваться этому, потому что видит, что для окружающих даже этого не дано. И это свойство кажется как самое большое проявление гордыни. А здесь говорится, что это свойство совершенства.
Я не услышал хорошо. Кто-то может повторить?
Звук хороший?
Повтори вопрос.
А звук хороший? Но если человек, говорится, что если человек видит, что...
Секунду,
пусть кто-то один говорит. Не может быть, чтобы говорили оба одновременно. Я не слышу. Да, еще раз.
Мне говорит. Там говорится, что человек, когда видит, что ему дано даже что-то малое сделать ради Творца, он должен радоваться тому, что у других даже этого нет. И такое положение кажется самое большое проявление гордыни, потому что радоваться, что у тебя есть, того, что у тебя у других нет.
Так.
И такое состояние называется совершенством. Как это понять?
Тов, а что было в переводе? Вымая ветергум? Левит.
Как перевели? Да, в переводе было, как я говорил раньше, о противоречии. То, что кажется, человек чувствует, что он снова гордится тем, что другие не удостоились стать работниками Творца, а он, да, удостоился относительно состояния, как описывается в статье о совершенстве. Я думаю, что спрашивается о том, что сказано здесь в статье, о том, что человек должен принижать себя с одной стороны, то есть насколько Творец дал возможность сделать хоть что-то, но в духовном, из-за этого благодарит Творца, относительно того, что он видит, что другим людям вообще не дано такой возможности, и поэтому человек рад, и это считается совершенством. А какое совершенство может быть, если он рад над другими или относительно других? Вот как раз об этом и был вопрос. Хорошо, понятно. Давайте дальше. Конечно же, это не совершенство. Если человек рад тому, что он больше, чем остальные.
Кен.
Рав, хотите решать...
Вопрос. Несколько раз в статье упоминается, что человек не может достичь веры к Творцу, если не дано ему этому. Это подарок Творца. Равда? Конечно, все зависит от Творца. Вопрос. И все время повторяется, что тело никогда не согласится. Да. Так как же человек приходит к тому, что он получает веру, если это не в его руках, и тело согласиться не может. В руках человека? Нет, где ты вообще видел такое, чтобы что-то было в руках человека? Чем дальше мы продвигаемся, тем больше видим, что мы ничто, нули. Руи, да, как верно, с этого момента я и хотел спросить. В руках человека вообще что-то возможно сделать относительно духовного продвижения, поскольку тело его никогда не согласится и он никогда не захочет. А если и да, так только потому, что Творец даст ему подарок. Да, верно. Так в чем же подарок? Рав, Творец просит, человек просит, требует, чтобы Творец сделал для него условия, но прежде всего должна быть молитва со стороны человека. Вопрос. Должна быть молитва? Да, просьба, молитва, больше ничего другого нет. Рой, а где человек может найти такое желание? Тем, что он ценит своих товарищей, ценит свойства отдачи. Вопрос, весь этот процесс, который мы проходим, как описывается, о линиях и все эти нюансы, все это происходит с человеком. И что выходит? Что остается человеку? У него остается все время быть в молитве. Чего он хочет достичь? Рав. Тем больше, чем больше он идет по всему этому запутанному пути, тем больше понимает, что ему ничего не остается, кроме как воскричать к Творцу. Если Творец не выстроит дом, и так далее. Понятно. Да.
Рав, ма басов йоце мацав, шу мевакеш рацион лашпия?
А что получается в конце, если человек просит только желание отдавать в результате его работы? Да, человек видит, что только этого ему не достает. А что значит просить, желание отдавать? Он уже прошел состояние, уже было много просьб и с правой стороны, и с левой. А сейчас у него есть цельная просьба, которая состоит из всех состояний, которые он прошел. И это то, что он требует. Только желание отдавать. Что значит желание отдавать? Что такое желание отдавать? Это совершенная полная вера, совершенная полная отдача, цельное слияние с Творцом. Вопрос, когда я хочу выполнить действие в десятке ради товарища. Как я могу проверить это? С желанием отдавать, без желания отдавать? Рав, а какое действие ты можешь сделать без желания отдавать? Ну, иногда кажется, что мы что-то делаем, и тогда появляется добавка, которая называется желание отдавать. Что такое желание отдавать? Рав, что такое эта добавка, я не знаю. Нет ничего подобного. Может быть, что я выполняю какое-то действие, и я хочу получить за него продвижение в желании отдавать.
Кен.
Да. Вопрос, можно ли понять, бывает ли у нас иногда два желания, иногда мы говорим про намерение, и вообще не можем управлять желаниями. Какая разница между желанием и намерением? Есть отличие. Я хочу, и я намереваюсь. Это... Это два отдельных разных действия. Я хочу, это означает, что я уже понимаю, хочу, желаю, я держусь за это, действую в этом. Это означает некое желание, желание получать то, чему есть место, кли, сила. А второе? Намерение. А намерение — это когда я... Желание, возможно, есть какое-то, но желание, связанное с намерением, только в неживом уровне. Когда он чего-то хочет, что-то подразумевает. Нет у него еще разница между желанием и намерением. А потом, когда он растет, развивается, есть намерение и есть желание. Это как мы наблюдаем на детях, так они растут. А потом они становятся более хитрее. Появляются разные намерения, разные желания, несколько желаний, ну и так далее.
Канаямишу.
Тут был кто-то.
Я навел.
Бехола маамар
во всей статье, в общем-то, Рабаш объясняет, что нет у человека никакой возможности справиться с желанием получать.
Да.
И нет смысла спорить с ним, потому что всегда желание получать победит, преодолеет. Но, с другой стороны, основной совет, который он говорит, насколько я понимаю, это пробуждать тьму. Так что такое пробуждать тьму в нашем состоянии?
Все-таки есть возможность продвигаться к желанию отдавать, даже из желания получать, когда мы не направлены на желание отдавать, а идем под таким галсом, знаешь, как парусники, парус такой. Не напрямую. Это то, что мы можем сделать.
А что такое непрямым путем в нашем состоянии? Давид, царь Давид — это высокая ступень. А в нашем состоянии что значит не идти прямым путем?
Устраивать трапезы, встречи, какие-то походы, всякие такие вещи, которые привлекают человека, приятное желание получать. Но тем временем он впитывает намерения, мысли, все, что есть у товарищей, и так продвигается, дает им большую важность, проникается ими. Так работает.
Спасибо.
אז רב, להמשיך את זה קצת.
Рав, если это продолжить, у меня есть определенная жизнь, здесь жизнь внутри группы и снаружи. Правильно ли так выстроить свою жизнь таким образом, что будет больше в моей жизни, в моей повседневной жизни, в семье, чтобы мы бы больше участвовали?
Это твой выбор. Так мы учимся, и порядок в разуме, и в жизни.
Но в духовном пути, в предвижении есть важность. Это, допустим, каждый день там читаю что-то дома, чтобы дети слышали какой-то отрывок из первоисточников.
Да, конечно. Так и принято делать. Ты все-таки должен думать, как ты приближаешь, приобщаешь своих детей, свою семью к тому, что важно тебе.
И нет проблемы в этом, если я, допустим, убираю немножко материальное, там и поднимаю духовное.
Я не могу давать такие ответы. Приблизительно так или относительно так, это ты должен научиться.
Спасибо.
Что тебе
говорится о двух изречениях, которые отрицают друг друга? А что, какова мера того, что они должны противоречить друг другу? Может быть, человек больше уже входит в объединение так, что он просто растворяется, и, с другой стороны, его мнение очень такое непримиримое, и он такой очень упорный в своей левой линии и сжигает.
Это мы уже видим с начала Гмары. Двое удерживают, схватили за талит, и один говорит: это все мое доброе начало, и другой говорит: это все мое злое начало, и спорит.
Так оба должны быть очень такие, так настойчиво требовать.
Если это изо всех сил, это хорошо. Обычно это говорит злое начало, а доброе начало очень слабое.
Спасибо.
Кен.
Рав, Рав, в статье написано, не читать мораль товарищу. Я хотел спросить, как можно подтолкнуть товарища в десятке, чтобы он пришел на конгресс и не читать ему мораль?
Я не знаю, ребята, чего вы спрашиваете меня такие вещи? Как? Откуда я знаю, что ты скажешь своему товарищу? Ты уже должен... должен быть специалистом в том, что мы учим, что мы делаем. Ты уже не первый год у нас. Ну, что мы делаем? Мы объясняем. Мы... Даже тот же конгресс, что это? Стоит как-то привлечь людей и так далее. Что рассказывать тебе?
Ну, потому что товарищ, он действительно не совсем товарищ новый. Он уже много лет на пути, и у него есть такое... Я боюсь, что он станет таким анти.
Посоветуйся со всеми товарищами, с несколькими товарищами. Но так как ты сейчас спрашиваешь, мне кажется, что ты не можешь убедить кого-то.
Я поэтому спрашиваю, чтобы не сделать вред, не принести вред.
Ну так и не делай ничего. Сказано, сиди и не делай предпочтительнее.
Шуалим и Беларус.
Спрашивают из Беларуси. Вера в сознание — это конечный результат духовной работы или это временное состояние?
Вера в сознание — это конечный результат. Да.
Спрашивают из латина 4, кабью 3, что означает, что без задачи не может быть работы полной веры?
Ну, разумеется, нет. Полная вера — это очень высокая ступень, когда мы должны... Мы должны быть выше нее. Хорошо. А здесь у нас есть...
Latin 4.
Maestro, aunque usted dio parcialmente... Definición de fe completa. La pregunta es, el texto dice que uno debe tener fe completa.
Вопрос. Текст говорит о том, что человек должен быть в полной вере, совершенной вере, чтобы достичь отдающих хилим. Как условие? Что это означает, совершенная, полная вера?
Что такое совершенная вера? Я не знаю. Действительно, я еще не знаю, что такое совершенная вера. Но, очевидно, это самая высокая ступень в силе веры, которая открывает человеку все ступени, все, все ступени, все состояния.
Woman Latin Esser.
Gracias, Rab. Hola, amigos. Rab, para entender un poco más, ¿cuál es el...
Спасибо, Рав. Для того, чтобы немножко больше понять, что это за точка, в которой мы сможем создать какую-то отдачу. Есть какая-то особая точка такая?
Та точка, от которой мы можем сформировать нашу отдачу, это та точка, в которой я поднимаюсь над своим желанием получать, прилепляюсь к желанию отдавать, которое исходит от высшего света. И так продолжаю.
Thank you, Rav. In the text it talks about
Спасибо, Рав. В статье написано о работе человека с правой линии в левой линии, в переходе с правой к левой, с левой в правую. И когда он приходит в левую, так он отменяет эти две линии, два высказывания, которые противоречат друг другу, и тогда он уже может посеять семена в землю. Я не понял, в чем речь идет.
Мы еще поговорим об этом. Посев и линии — это по сути одно и то же. То есть мы должны работать и в правой линии, и в левой линии, а затем в средней линии, пока урожай не взойдет на поле.
Да, дорогой Раф, вот как раз про этот урожай написано, что царь стоит на своем поле, когда урожай собран в копны. Что значит, как нам собрать так вот в копны этот урожай, чтобы царь стоял в этом поле?
Надо собрать твуа, но урожай. Связать его в такие вязки, в копны. И после этого мы сможем работать с ними.
А что значит, что мы связываем в связке урожай?
Полученные стебли мы связываем в такие, ну, собираем их и связываем вместе.
Ну, это работа, эти стебли, это мы, десятки, которые мы собираем?
Да. Да.
А как нам вот сейчас на конгрессе это сделать, собрать эти копны таким образом? Будет много этого урожая по всему миру.
Так мы это и делаем.
А чтобы Творец в этом поле раскрылся?
А Творец будет связывать нас вместе, окончательную работу будет делать Он. Мы должны только быть готовыми собраться вместе, а в общем-то собирает все Он.
А что значит, что вот Он собрал нас? Тут мы же физически собираемся, десятка.
Наши мысли, наши желания, наши цели соединяются вместе и превращаются в одно целое. И получается из многих-многих-многих десяток по всему миру одна десятка.
Так а мы это должны почувствовать, что вот произошло, что мы стали одной десяткой?
Я думаю, что да. Москва One.
Да, спасибо, Раф. А вот тут в статье написано, что когда человеку плохо, в той же мере он отрицает управление Творца, и действующий скрывается от него. То есть можно, ну вопрос, можно так сказать, что цель исправления и вообще изучение науки Каббала, чтобы человек всегда чувствовал себя хорошо внутри знаний?
Он может чувствовать себя хорошо, только если он находится в раскрытии Творца. Понятно. Тов. Турки Ван.
Эден Рав. Макаледе яратан инанчи сечмини güçlendirmek diye bir şeyden bahsediyor. Bu nedir? Açıklayabilir misiniz?
Рав, статья написана, что человек должен дополнить свою меру усилий, и когда он закончит, все он должен был сделать своими силами, тем, что он укрепляется в вере Творца. Товарищ спрашивает, что значит, что он своими силами выбирает укрепиться, да. Что это означает в нашей работе?
То есть он сделал все согласно тому, насколько он знает, насколько он может делать сверх своих сил и разума. Он сделал все. Он уже больше не может сделать ничего. У него такое есть ощущение. И группа согласна с этим, как бы. И тогда он может быть уверен, что он выполнил свою часть в продвижении к цели творения.
Woman Latina Srimvishtaim.
Да, Buenas noches, Rab. Buenas noches, amigos.
Buenas.
Una pregunta de la escena. En el artículo habla de la renovación de la luna.
Вопрос десятки в статье. Говорит о обновлении новолунии Луны.
И
значит, что нужно все время обновлять белое в нем, то есть правую линию. Так как нам все время обновлять правую линию?
Что мы все время думаем? Начать действия, которые нам нужны, это действия из состояния, что Творец, Он добрый, творящий добро, и каждое состояние, которое мы реализуем, мы ставим его в начале состояния, что это Он посылает, и это Он думает о нас, подразумевает нас, и Он уже уготовил нам добрый конец.
Слышал, что во время падения исчезает в человека вера в Творца, так как человек не может верить в Творца постоянно. Это значит, что у нас всегда на протяжении нашего пути будет такое состояние, что мы, будет вот это состояние отрыва появляться, или не обязательно?
Будут, ну и что? А мы будем все более и более, как сказать, опытными. Подниматься над всеми этими состояниями, чтобы соединяться между нами и с Творцом.
Спасибо. Рав, можно еще маленький вопросик?
Но.
В чем отличие между свойством милосердия и милость? Вот оно кажется, что не похоже. Это как правое и среднее?
Нет, лучше не надо в это входить. Можешь запутаться. Турки 7.
Selam Rav, selam dostlar. Yaradan ifşa olmamışsa kişinin yakarışları ve talepleri alma arzusuyla tartışmak olmaz mı?
Rav, если Творец пока еще не раскрыт, так все молитвы и споры человека желания получать получается?
Как он сказал,
если Творец не раскрыт, то все требования молитвы человека это является спором с его желанием получать?
Да, это верно. Сказал красиво.
Мерказ Ван.
Бокер Тора, коллеги.
Доброе утро, Рав, мировой клей. Написано, вера выше знания — это подарок свыше. Что нам нужно сделать, чтобы получить такой подарок?
То, что мы хотим достичь. Двигаться вместе с нами к тому, что мы хотим достичь. Москва 7.
Да, спасибо, Ро. Вначале вот вы спрашивали про рекомендации, которые были в статье, вот из тех, которые не прозвучали. Там было то, что благодарить Творца два раза в статье.
Uh-huh.
Также было то, что представлять себе, как будто он уже удостоился желания отдавать.
Да.
И вот про левую линию, что анализировать свои действия. Okay. И сильный то. Вот. А про вопрос. Вот в начале статьи, ну, ближе к середине, там Рабаш говорит, что оставаться постоянно, ну, имеется в виду вот, в вере выше знания, можно лишь посредством возвращения с трепета. И уже ближе к концу он говорит, что раскрытие лика — это то, что с точки зрения избавления Творца называется свидетельством, которое обещает ему, что он не согрешит более. Вот здесь уже, ну, как бы свидетельство — это уже как бы понятно, как будто он печать такую ставит. А вот что такое возвращение с трепета?
Это сближение с Творцом, исходя из страха перед Ним.
Ага. А вот тут еще момент, когда вот перед тем, как он ставит это свидетельство, что благодаря тому, что человеку достается желание отдавать, которое является результатом работы в двух линиях, благодаря которой все зло проявляется полностью до такой степени, что человек приходит к решению, что только Творец может ему помочь. Вот это проявление всего зла полностью. Что это такое вообще? Это какое-то такое?
Это очень тяжело достигнуть, но оно необходимо для того, чтобы полностью отдаться Творцу, потому что другой возможности нет. Другого выхода нет. Это действительно спасение Творца.
Хорошо, спасибо.
Что мы делаем дальше?
У нас есть в течение 10 сферот, также есть отрывки по подготовке к Конгрессу.
И что вы предпочитаете?
Можно и то, и другое. Есть место для двух. Можно начинать с учения 10 сферот, а потом перейдем к подготовке к Конгрессу.
Начнем с ТЭС.
У нас есть сообщение, дорогие друзья, прежде чем мы перейдем к следующей части урока, мы напоминаем, что 27-28 января у нас будет конгресс «Живем в десятке». Вы можете зайти на сайт конгресса convention.kli.one и записаться, получить всю информацию там. Перейдем к песне.
Des jours rares, des moments qui passent sans retour. Le ciel semble être proche, un fil de grâce s'étend. Faut des forces, du courage, ne pas remettre à demain. Qui sait si jamais ou bien quand ce jour va revenir. Faut des forces, du courage, ne pas remettre à demain. Si jamais ou bien quand ce jour va revenir. Il est bien temps de demander, encore et toujours demander. Une grande flamme jaillira dans notre cœur. Il est bien temps de demander, encore et toujours demander. Que tout ce bien apporte à tous le bonheur. יש ימים נדירים, רגעים שחולפים בלי שוב. השמיים קרובים, חוט של חסד נמתח, וצריך לאזוף, ואסור להגיד מחר. מי יודע מתי בכלל יום כמו זה יחזור. וצריך לאזוף, ואסור להגיד זהו הזמן רק לבקש, רק לבקש, רק לבקש. ובליבנו אז תבער שלוות אש. זהו הזמן רק לבקש, רק לבקש, רק לבקש. וכל הטוב שבו בינינו יתממש. רק לבקש, רק לבקש, רק לבקש.